Начинаем третий круг вопросов. Да. Тогда мой вопрос. У меня такой вопрос. Хомяков, кажется, писал, что славяне очень легко ассимилируются. На территории Германии жили славяне. Сейчас это все даже следов памяти не осталось. То есть русские без государства не выживают. Мы не можем создать диаспору, как евреи, как армяне, которые в чужой культуре веками хранят что-то. Второе поколение уже местное, все. То есть, чтобы быть русским, надо жить в русском государстве. Поэтому, если Россия не хочет или не может эти территории возвращать, какой смысл там пропагандировать русскую культуру, чтобы подставить этих людей под тюрьмы, лагеря и так далее? Что мы должны делать?
Ну, смотрите, на Украине здесь 30 лет, все было тихо, да. Я считаю, что да, должны пропагандировать. Вот 30 лет как бы не было здесь России, будь она пораньше, глядишь, может быть, все произошло бы и бескровным путем, и как-то все разрулилось. Да, да, да. Ну, мягкая сила, возможно. Верлибрами или калибрами, да, вот. Ну, хотя сложно сказать. Может быть, только военным путем.
Репрессивный аппарат, полиция, тюрьмы, СБУ, пытки, все это есть. Пропадают десятки тысяч людей с 14 года, начиная, замучены и убиты. Если сопротивление сильнее, как вот было в Латинской Америке, когда хунты приходили к власти, убитых больше. Нет такого случая, чтобы народ там своим порывом как-то смог этому противостоять. История нам таких примеров не дает.
Тогда только калибры.
Можно мне комментарий?
Ваш следующий вопрос.
Вот, я хотел бы отметить то, что по факту Москва Украину проморгала. Вот центральная часть России, она получается по своему этническому составу ближе как бы к украинцам, чем как бы там дальняя часть России. И если бы она проводила не пропаганду, скажем так, а какую-то этнокультурную работу, да, как бы не на христианские ценности делала акцент, потому что мы видим, что христианство, оно вот так вот распадается там, и все. Вот мы сегодня были там православные, сегодня мы уже какие-то украинские православные. А на какие-то там хороводы, вот как вот Дугин предлагал хороводы водить, вот если бы Москва с Киевом выводила хороводы, хоровод это более, так сказать, практика древнее даже, чем христианство, вот, может быть, бы Киев бы и чувствовал бы на генетическом уровне свою как бы славянскую, общеславянскую какую-то идентичность. Вот, поэтому надо проводить какие-то вот фестивали там этнической музыки, да, там фестивали каких-то языков, да, из общих языковых групп, то есть, как, которые там проводить вот лекции на тему, опять-таки, эти же лингвистических общих моментов. Вот. И тогда можно, ну, это, ну, то есть, понимаете, да, может, не просто так славяне. Вот. То есть надо обращаться к корням. Там как бы что сложилось, вот оно там как бы цельно. Уже дальнейший процесс исторический, он просто дробит то, что есть.
Давайте сформулируем вопрос из этого. Я докладчик ответит. Вопрос. Вопрос. Что вы об этом думаете?
Насчет обращения к корням и дробления на разные идентичности. То есть это проморгало когда? До 2014 года?
До
с 91-го.
С независимости, если она считала, если, ну, что-то говорить.
Ну да, тут как бы.
Когда конфликт между Россией и НАТО возник? То есть я знаю, что Россия ожидала эту войну с НАТО там на 2027-2035 год. Вот это вот военные стратегии, они как бы понимали, что там НАТО как-то системы склонны к расширению, и Россия будет расширяться, и что между ними? Украина. Следовательно, Украину нужно иметь, ну, как бы максимально пристально в виду. Нужно бороться за ее умы. Но Россия этого не делала, зато Запад это сделал. Все, Россию мы проморгали.
Да.
Москва, ты говоришь, что Москвы.
Ну да, да. Здесь тут сложно с этим поспорить. Вопрос, что можно сейчас сделать и стоит ли на этом пути. Да. Стоит ли возрождать язычество? Ну, в этом уверенности у меня как бы нет.
Это речь идет об научном подходе к тому, что было. Понимаете, через науку можно как бы прикасаться к этому общему.
Ну, то есть экспансии НАТО мы противопоставим пароводы. Как вы это оцениваете?
Гусли там послушать, хоровод, это уже ну, там.
Как один из элементов культурной стратегии, это может быть, но в комплексе нужно как бы противостоять такой машине, как НАТО, которая в первую очередь военная машина, которая, естественно, использует культуру как элемент пропаганды. То есть Россия должна для себя сначала осмыслить свои цели, задачи, и уже потом как бы и с помощью хороводов, и с помощью научных конференций, и с помощью фестивалей, и обучать деятелей культуры проводить фестивали арт-тавриды, как они сейчас делают. Да, нужно было это делать, безусловно, как бы здесь я согласна. Но вот это направление как один из элементов той стратегической программы, которую Россия только сейчас начинает озвучивать и осмысливать. Да, да. Вот.
Ну вот, мы сформулировали вопрос и ответ. Теперь Вера Николаевна.
Александровна.
Мне хочется вас позвать. Елена Александровна, вот наш философ Дорецкий как-то был на конференции в Курске, и там была академик Нарочницкая. И она сказала Дорецкому, мне это так понравилось, она говорит, как хорошо, что вы знаете еще один славянский язык. Но мы все знаем украинский язык. Я тоже считаю, что это чудесно, что вот моих детей я уже не могу отправить в украинскую школу.
Он нам не мешает.
Да. То есть я бы хотела, младшенького однозначно надо в украинскую школу, но уже, увы, у нас будет что только русский язык. А вопрос такой, вопрос просто такой. Наши потенциальные друзья вот там за линией фронта, наши друзья, они же, наверное, тоже пишут сейчас на украинском языке какие-то стихотворения. Вы вообще что-то читаете? Ну, потому что я как чайник вас спрашиваю, как вы. Угу.
На украинском языке вы имеете?
Да, на украинском языке наши потенциальные друзья. Они же потенциальные наши друзья и наши потенциальные. Вот что они сейчас пишут? Если у нас нашу поэзию мы хорошо знаем. С 14-го года сначала она была 20.
А, вы имеете в виду друзья?
В кавычки, ну и почему? Я буквально имею в виду потенциал. Я мыслю прогностически.
Но на самом деле нашу поэзию. У нас была публикация, да.
У меня вопрос. Но я этим не интересуюсь. Извините, я не интересуюсь этим, но вот сейчас мне интересно. Нашу поэзию я знаю. Я считаю, что на продолжение наша чудесная военная поэзия, я уже много чего перечитала, она чудесна, мне все нравится. На Украине, скорее всего, тоже существует эта поэзия. А какого она плана? Вы немножко знаете или не знаете?
Знаю. Следила и у нас на Дуванчике была публикация, называлась «100 книг про АТО бомбами и книгами». Это украинский литературовед, женщина-исследователь, как бы провела анализ литературы, украинской литературы на тему на тот момент, это АТО, антитеррористическая операция, как называлась она. Книги, как там было обозначено, и что-то нам удалось посмотреть, проанализировать, они были разного уровня, разного качества, были там и воспоминания волонтеров, и воспоминания ветеранов на Украине. В Украине, как известно, там ротации проходили за эти 8 лет, не так, как там у нас все 8 лет воюют солдаты. И откровенно пропагандистские поделки, начиная там от комиксов для детишек, где русских изображали в виде злых муравьев, и более изощренные работы, рассчитанные на подростков в виде сборников таких историй, в том числе, естественно, и стихотворения, и проза, и стихи, там, и воспоминания Нади Савченко, летчицы, и стихотворения Сергея Жадана, который сейчас, кстати, получил в Берлине, в Германии, престижную премию, премию мира. Престижную в тех кругах, да. Да. Послевоенный сборник, по-моему, «Вогнепальні та ножові» называлась его книга. И стихи русскоязычного поэта Кабанова, называемый «На языке врага». Ну, есть поэзия как бы неплохая, какие там смыслы артикулируются. Я так глубоко не вникала, честно говоря. В том числе и на территории России есть противники спецоперации, так называемые нетвойнисты, они тоже публикуют свои стихотворения, свои сборники. И среди этих авторов есть и популярные поэты и писатели, есть менее популярные, есть талантливые авторы, чьи стихотворения там я читала ранее, которыми восхищалась. Поэтому живая ткань поэзии, она как бы и по ту, и по эту линию фронта создается, ткется. Недавно была сетевая дискуссия на тему того, что человек-переводчик из Сан-Франциско усмотрел в поэзии Жадана как раз вот некий славянский, наверное, корень, если можно так сказать, и сказал, что по сути это русская поэзия, которая как бы затрагивает те же самые смыслы, что и русская военная поэзия. Вот он пишет о страданиях человека на войне. Можно ли отнести Сергея Жадана к русской литературной традиции? Ну, кровь, да. И там развернулись комментарии. В комментариях, кстати, поучаствовали и Нина Сергеевна, и я, как бы, но я свою точку зрения аргументировала, что нельзя, потому что Жадан пишет на украинском языке, он себя позиционирует как украинский поэт, более того, он в данном конфликте он открыто занимает антирусскую позицию. Вот.
Спасибо. Следующий вопрос, пожалуйста.
Нет, у меня нет вопроса. Мне как бы все понятно, что ничего лирического, поэтического мы в этих стенах на МФО так или иначе на сегодня мы переходим.
Хорошо, движемся дальше. Ваш вопрос. Но это последний уже.
Если, ну хорошо, вот я сейчас просто на фоне вот этого украинских поэтов, вам, я думаю, что известна такая поэтесса украинская Лина Костенко, да?
Конечно. Да.
Да. Вот я считаю гениальным. И как вот она вот не относится, что она сейчас, может, там пишет?
Это ее поэма «Маруся Чурай», да? Да. Ну, ее любовную лирику люблю. Когда она стала писать пропагандистские тексты, ну, я просто их не лайкала, они исчезли у меня из ленты в Фейсбуке. А сейчас уже и Фейсбук запретили. То есть,
«Маруся Чурай».
Ну, читала, когда в школе там мы проходили давно. То есть, любовную лирику ее очень люблю. Ну да, в летах.
Ну, получается, жить в обществе и быть свободным, да, в обществе нельзя. Вот и все. И вот на какой-то юбилей поют
две песни. Да.
Вот это, как говорится, зависимость. И пусть в свободе личности можно.
Так, прозвучал ответ?
Да.
Прозвучал. Владимир Иванович, ваш вопрос.
На прошлой встрече, когда тема была у нас о пакистанской музыке, наш уважаемый докладчик и проговорился, и, в общем, вскоре сказал о производстве формы на содержание, да? Вот, кстати, тогда просто не к месту было эту тему понимать. Я думаю, как раз вот так и получилось удачно, сегодня можно это выяснить все. Дело в том, что если вспомнить высказывание одной известной русской советской поэтессы, которую, кстати, восторженно несколько раз повторяли, можно сказать, даже в какой-то степени искусствоведы, о том, что если вы знали, с какого ссора, да?
Ростов стихи.
И вот, естественно, возникало тогда очень много вопросов, ну, хорошо, можем сейчас этот вопрос решить. Дело в том, что когда ты пишешь стихи, конечно, там древние правила срабатывают, очень дело. Все-таки поэт, это не мусорчик, да, у мусорного ведра, там, где он ищет что-то, в принципе, где нужно усидчивость, очень дело. И все-таки поэзия – это не мусорная инсталляция, как было показано. Может, случайно, хотя или нет.
То есть ты говорил, что форма превыше содержания.
Если продолжать эту тему, то поэт – это скорее, наверное, ваятель, да, который увидел мрамор, и за ним, в принципе, увидел непосредственно то, что он хочет видеть. Поэтому там ведь качества нужны совсем другие. Тоже мастерство, та Божья искра, пожалуй. И вот из этих, пожалуй, качеств и складывается прекрасная поэзия. Что по этому поводу вы можете сказать? Что вы все-таки на первом месте? Форма или содержание?
Можно еще коротко вопрос?
Что важнее, форма или содержание? Я в прошлый раз говорила, что содержание – это и есть форма. Вот. Да. Вот я как раз и говорю, что содержание – это и есть форма. Понятно, что...
Просто говорили наоборот, формы...
Ну, потому что одно и
то. Да. Нет, я не могла так сказать. Раньше я еще утверждала, что содержание важнее формы. Как... Ну, может. Вот. А сейчас я говорю, что содержание – это и есть форма. Вот. Понятно, что там, как поэт, я сталкиваюсь с критическими замечаниями, когда ну, по поводу там, формы, по поводу замены, может быть, одного стихотворения на другое, или там слабой рифмы. И, ну, я прислушиваюсь, конечно, если это критика рациональная и критика, которая помогает как бы мне как поэту увидеть, возможно, что-то там точнее сделать. Вот. Ну, я не раб формы.
Можно я пример приведу, как в вашей группе, вот, да, там девушка одна появилась, которая взялась вас критиковать, там уже, и она там начала приглаживать вас, то есть переиначивать стих, значит, Елены Александровны, да, она его там начинала как-то по-своему приглаживать и объяснять, что вот так правильно. Но терялась, как бы, смысл терялся, то есть он вообще души не стало увидеть, вот это все исчезало сразу куда-то. Вот как это получается что? Форма, содержание, как это? То есть, получается, она форму сделала более как бы прилизанную, но содержание это исчезло.
Ушло, да.
Да.
Пстетяныч.
Ваш вопрос.
Представим себе поэта, или нет, читателя, который впервые сталкивается с Данте. Ему интересно, кем был Данте, Гвельфом или Гибеллином. Допустим, он угадает, что он был Гвельфом. А каким он был Гвельфом, черным или желтым? А вот через 100-200 лет спросит, а на какой стороне был Николай Гумилев? Наверное, на стороне большевиков. Потому что будет все равно вот эта ангажированная ситуация, ситуация причастности, она исчезает. Как бы. Есть стихи, написанные для вечности, есть стихи, написанные на сию минуту. Понятно, что Демьян Бедный будет всегда Демьяном Бедным. Но контекст больших поэтов, крупных поэтов, он не зависит от мировоззрения. Накануне мировой войны Второй был спор между вопрекистами и благодаристами. То есть в Советском Союзе журнал «Литературный критик» решал с Лившицем проблему, а вопреки мировоззрению или благодаря мировоззрению, собственно говоря, поэт или писатель создает гениальные произведения. И оказалось, что не вопреки и не благодаря, а помимо мировоззрения. Поэтому, если стихи хорошие, если они заводят, то здесь нет большой разницы между Александром Галичем, который работал на советских киностудиях, был кинодраматургом, и Александром Галичем, который работал на радиостанции «Свобода». Потому что и там он гениален. Может быть, по-разному произошел сдвиг, он повзрослел и так далее. Поэтому прямо привязывать того или иного художника, в том числе того же Жадана и так далее, к тому, что он занимает такую-то, такую-то позицию, нельзя. Много поэтов занимало ошибочную позицию. Мы любим основателя диалектики Гераклита, но, извините, Гераклит был аристократом, персофилом, ненавидел афинян и так далее. Он писал, кстати, стихами писал Гераклит. Потому что поэмы, древние философские тексты о природе, трактат, это написано стихами. И мы что будем по этому поводу говорить о том, что нет, нет, диалектика не могла начаться с такого человека, который был персофилом и не любил афинян. Но о чем я? О том, что точно так же мы не можем противоставлять форму и содержание. У одних поэтов доминирует форма, у других – содержание. Ну что такое без формы? Тот же пьяный корабль Рембо. Он не существует без новой формы. Также и Малларме, и Верлен, и Валери, и так далее. Так они существуют вместе со своей формой. От них у них формы, ничего не остается. В одной и той же, в одном и том же стиле могут выступать противоположные мировоззренческие поэты. Маринетти – фашист, Маяковский – коммунист. Но они оба, извините, футуристы. Следовательно, ни форма, ни содержание, ни мировоззрение, ни практика общественно-историческая не дает нам представления о том, какого поэта стоит и какого не стоит читать. Видимо, должно быть некоторое разнообразие, на базе которого формируется тот или иной вкус. А вкус – это некое предпочтение, что-то мы предпочитаем чему-то. Поэтому мой вопрос связан вот с чем. Если мы, предположим, что диапазон вкуса широк, и, возможно, любовь к противоположным и совершенно различным поэтам, восхищение самыми различными поэтами, то не есть ли это по отношению к нашей памяти некая диверсия души? Не диверсификация решения возможностей, а некий подрыв, потому что то, что мы сначала, чем мы увлекались, мы потом от этого отходим. И, так сказать, мы ревизионируем или фальсифицируем то, что раньше было в нас заложено. Мы уже не восхищаемся тем, что было заложено, восхищаемся последующим. И, соответственно, одна ступенька снимает другую. Если в области поэзии, как читающей публики, так и творящих поэтов, понятие внутренней измены?
Мне кажется, что вот то, что нас формирует, ну, формирует наш вкус, что является базисным, да, в какой-то момент, возможно, оно становится настолько естественным для нас, что становится, возможно, даже неинтересным, смещается фокус. Но как только складываются обстоятельства, где эти основы будут пытаться как бы там пошатнуть, мы возвращаемся к ним, возвращаемся в текстах, в любимых произведениях. Как бы, когда происходит посягательство на, как бы, на, ну, на самость, на твое самосознание, а так как бы в внутренняя измена, не знаю, как бы, мне кажется, нет, как бы, все-таки, когда мы там, расширяем свои горизонты, читая в том числе и авторов там, с их личной позицией, возможно, не сходной с вами, но вы-то мы-то эти произведения накладываем там, на свой опыт, смотрим через свою оптику. Там, Дон Кихота мы, каждый пишет заново, читая его, как в произведении Борхеса, правильно? Поэтому, как бы, мне кажется, что об внутренней измене говорить не приходится. По крайней мере, я себя на такой мысли не ловила, читая Жанана.
Спасибо.
А?
Том. Это наша земля, ребята. Старобельский. Родился и в школу пошел Старобельский. И только как учиться.
Ну, его первые стихи на русском тоже были, я читала.
Русскоязычный вуз. Говорить только на русском языке.
Говорил.
Говорил. Он уже несколько лет говорит на украинском быту. Он это не раз подчеркивал. Что переучился и говорит.
Со своей женой говорит на русском языке.
Что не оба приняли это решение. По крайней мере, так они позиционируют вовне.
Приняли протестантизм. Или как-то так еще. Вполне возможно, да.
Публично только на украинском, что он претендует в будущем на Нобелевскую премию. Его постоянно ее пророчат, поэтому он не может сойти с этого
пункта.
Какие
у вас таланты зарубежные?
Итак, на этом заканчивается третий круг вопросов.